Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 491-я встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами дошли до нового раздела первого послания к Коринфянам. Это, конечно, не основной раздел, скорее это такой подраздел, но он будет на протяжении нескольких глав. Мы с вами будем говорить о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Интересно, что эти скандалы на самом деле далеко не уникальны для Коринфян. Эти скандалы и в современных церквях тоже бывают. И вот, беседуя о том, что произошло, разбираясь с тем, что происходит в Коринфе, я думаю, мы лучше поймем и нашу с вами ситуацию сегодня, и те церкви, в которых мы с вами находимся. Я также хочу напомнить вам о том, что это христиане, это верующие люди. Вот с неверующими людьми, с невозрожденными людьми некоторые из этих разговоров совершенно бесполезны. Однако с верующими людьми они вполне уместны. Мы, христианская церковь, к сожалению, знаете, что начинаем делать зачастую? Мы обличаем людей снаружи. Мы говорим о том, как неправильно живут они. И наше обличение для тех, кто снаружи, оказывается гораздо сильнее, чем наши слова к тем, кто находится внутри. Порою критиковать вот этого вот неверующего человека или эту группу неверующих людей гораздо проще, чем критиковать того, кто приходит вместе с тобой в церковь и с кем ты в одной и той же общине находишься. Понимаете, это вот где-то они, но им как бы положено так жить. А вот мы, нам-то не положено, но критиковать их бывает проще, чем нас или чем друг друга. Я хочу начать сегодня с 1 стиха 5 главы, потому что здесь есть слово, которое можно неправильно понять, но оно используется в несколько таком устаревшем значении. Апостол Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Вот слово, которое нас может ввести в заблуждение, это слово «слух». На самом деле главное, ключевое слово – «верный слух». То есть, если переводить на современный язык, из подтвержденных или из надежных источников пришла достоверная информация. Вот «верный» – это здесь тот же корень, что и в слове «достоверный». Это не просто где-то как-то что-то кто-то сказал. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И коринфяне не отрицали того, что произошло. Они не говорили, что «Павел, ты ошибаешься». Все на самом деле не так. Коринфяне, как мы с вами сегодня увидим, приняли эту информацию. Они поняли, что это так. Они согласны были с апостолом Павлом вот в этой его оценке. И вот это первое, на что я хочу обратить наше с вами внимание. Порой мы ссылаемся на какие-то неподтвержденные сведения. Здесь нет неподтвержденных сведений. Здесь все подтверждено. Это верная информация. Дальше. Характер греха. Мы четко знаем, что это грех. У вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Вот я сейчас сделаю такое разграничение, которое, может быть, покажется вам новостью, но я думаю, оно важно. Есть несомненные грехи, то, о чем говорится в Священном Писании, то, что считается грехом по Священному Писанию. Бог считает это грехом. И есть определенные виды поведения, которые не приветствуются в христианском сообществе. Но грехом они по Библии не являются. Однако они действительно не приветствуются. Вот здесь речь идет именно о первой категории. Это конкретный грех. Когда люди, не состоящие в браке, спят друг с другом, это конкретный грех. Вот то, о чем мы читаем, это совершенно недвусмысленно называется грехом. И применимо то, что мы будем читать, вот в этих ситуациях. Я сразу хотел бы разграничить это от других ситуаций, от того, что не поощряется в современном христианском сообществе. Как-то ко мне подошла одна женщина, она за полгода до этого пришла к вере, к Богу, пришла в церковь. И она говорит: пастор, вот что мне делать? Я курю, и мне вот это не нравится. Но я никак не могу бросить. Вот что мне по этому поводу делать? Помолитесь, пожалуйста, за меня и посоветуйте, что делать. Я ей говорю: вы знаете, сестра дорогая, вот что я вам скажу. Если вас Господь действительно обличает, если вы хотите это бросить, то вот я буду за вас молиться. Вы молитесь об этом. Я могу, спросив у этих людей разрешения, помочь вам встретиться с другими людьми, которые боролись вот с этим, боролись с курением, и Господь дал им победу, с тем, чтобы была подотчетность в вашей жизни. Я это сделаю, если вы хотите, конечно. А потом я сказал ей так: я умоляю вас, сделайте все, чтобы вот про эту вашу проблему и про эту вашу борьбу не узнали, в кавычках, духовные братья и сестры в нашей церкви. Потому что если они узнают о том, что вы курите, они вас с потрохами съедят, заживо распнут. Она меня поняла. Прошло несколько месяцев, она как-то приходит в церковь, подходит и говорит: пастор, Господь даровал мне победу. Понимаете, вот слава Богу. То есть я говорю сейчас вот об этих ситуациях, и их действительно нужно разграничивать. Есть варианты поведения, которые мы, не терпим в наших церквях. Кстати, здесь тоже есть такая странность. Вот курящий христианин для многих церквей это, совершенно невероятная какая-то вещь. Ему скажут все, что о нем думают, даже если чуть-чуть почувствуют от него запах табака. А вот когда молодые спят без брака, спят без того, чтобы создать семью и без того, чтобы обещать друг другу верность перед Богом, говорят: это, наверное, просто современность. Послушайте, это не современность, это лицемерие. Итак, мы говорим о известном грехе, подтвержденном грехе. Это четкая информация, достоверная информация. И это то, что действительно не только в Священном Писании грехом называется, это то, что считается грехом и в окружающем мире. И вот второй стих описывает реакцию коринфян. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Дело в том, что коринфяне неправильно понимают свободу. Они говорят: во! У нас тут есть христианский прелюбодей. Должно же быть все христианское. И в нашем понимании, вот у нас этот христианин. Вопрос: что мы делаем? Мы плачем, сокрушаемся по поводу греха? Или мы склонны возгордиться? Это тоже два пути, которыми может идти человек, которыми может также идти община верующих, целая церковь. Что делает Павел дальше? Зачастую это оказывается непонятным. Я думаю, что все здесь на самом деле вполне понятно. Начиная с 3 стиха. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Начинается это все с того, что церковь не выполнила свою миссию. У церкви в данном случае была совершенно конкретная задача. Помните, Иисус говорит и записаны эти слова в Евангелии от Матфея, 18 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Иными словами, церковь должна была провести вот эту чистку. Она должна была сначала сказать человеку, показать человеку истину в надежде и в молитве о том, чтобы человек послушал. Но если не послушает, то это будут уже совершенно другие отношения. Так вот, Коринфская церковь отказывается это делать. Они гордятся тем, какие свободные люди среди них находятся. Апостол Павел говорит: нет-нет, предать сатане, я это делаю силою, которая мне дана. Что это значит? Давайте разберемся и для этого посмотрим еще один фрагмент. Это 20 стих 1 послания Тимофею. Это апостол Павел пишет о людях, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. И дальше он называет их имена. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Что это значит? Бог защищает своих детей. Он держит свою руку и от рука Божьей защиты. Но возможна ситуация, когда Бог отводит свою руку. Вот это и называется здесь предать сатане. Апостол Павел властью, которая ему дана, делает так, что рука Божьей защиты отходит от человека. Кстати, я думаю, что в какой-то момент в жизни Петра, после его отречения, рука Божьей защиты отошла от него. В жизни Иуды, там было, конечно, еще более радикально, но рука Божьей защиты отошла от него. Я видел ситуации и сегодня, когда Бог пытается дотянуться до человека, который живет в грехе, но в какой-то момент Бог как будто говорит: так, все. Вот дальше невозможно. И он отводит от человека руку защиты. Теперь в конце этого стиха, в конце 5 стиха, ответ на важный вопрос. Это вопрос: зачем? Читаем. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Изнемождение плоти, проблемы, которые связаны с телом человека, для того, чтобы по причине этих проблем был спасен дух. Я знаю человека, который... в общем, у него была такая бурная молодость. И вот напоминанием об этой бурной молодости стали для него болячки зрелого возраста. Он идет к врачу и узнает о своих проблемах. И он понимает, откуда источник этих проблем. Он понимает, что, в общем-то, его жизнь в молодости во многом предопределила то, что сейчас происходит. Я не думаю, что это полный аналог того, о чем мы читаем здесь. Потому что если снять Божию защиту, то все будет еще хуже. Но порою, когда Бог снимает защиту свою, человек вдруг начинает понимать, что чего-то не хватает. И цель того, что происходит здесь, это не наказание само по себе, не отделение от Бога, а наоборот, такой в хорошем смысле священный удар, который приводит человека к Богу. Вот об этом очень важно помнить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
дальше не про этого человека, а про реакцию самой церкви Коринфской. 6 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Когда закваску кладут в тесто, она начинает подниматься. Эта квашня поднимается. И она может просто заполнить все. Она может вылезти из кастрюли. У вас эта квашня будет на плите или на столе. И в какой-то момент вот это все надо проткнуть. Для того, чтобы дальше квашня не поднималась. Я напомню, я понимаю, не все с этим согласны, но мы с вами об этом говорили, что закваска в Священном Писании и конкретно закваска в Новом Завете — это обычно совсем не добро, это зло. Это дурная закваска. Это то, что из этого мира приходит. И вот в церкви появляется вот эта злая, дурная закваска. 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Как на Пасху ели вот этот хлеб без закваски, без дрожжей. Так и здесь он говорит, вас не должно быть этой закваски, вы бесквасны. Христос – Пасха наша. Об этом надо помнить. И это сразу ссылка на Иисуса Христа. Помните, мы с вами говорили о главенстве Иисуса Христа. Вот это главенство проявляется и здесь. Очиститесь. Понимаете, нам, верующим людям, порой бывает гораздо проще обличать мир, чем смотреть на то, что происходит с нами самими. Нам, верующим людям, порой гораздо проще говорить о том, кто другой неправ, забывая о нашей собственной жизни, о нашем собственном положении перед Богом. 8 стих. «Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Вот вам этот пресный хлеб. Вот вам опресноки, вот вам праздники иудейские. Там, где чистота и истина, там опресноки. Проблема с закваской заключается в том, что она заквашивает и все тесто. Вот если мы в церкви допускаем, что эта закваска занимает некое место, то она потом будет занимать и все остальное. И вот остановить этот процесс будет очень и очень сложно. Она сквасит все. Именно поэтому дальше, 9 стих. «Я писал вам в послании», ну, это, кстати, скорее всего, то письмо, которое не дошло до нас. Помните, начиная разговор о первом послании к Коринфянам, мы говорили, что до этого было еще какое-то послание. И это послание упоминается здесь в тексте. Его у нас нет в Священном Писании, а упоминание, да, пожалуйста. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Я хочу здесь остановиться, потому что опять вот тут в наших церквях, в современных церквях, есть какой-то перекос. «Ой, я вот с этим разговаривать не буду, он пиво пьет». «Ой, я вот с этой беседовать не буду, она тут развелась недавно». Или там, не знаю, она курит, или еще что-то. «А этого я вот к себе на день рождения не приглашу и к нему не пойду, потому что, ну вот известно, что он женат уже второй раз». Павел не про это говорит. Понимаете, он ведь говорит об отношениях между верующими людьми. Нам бы нужно было отделиться от мира, если бы была заповедь не сообщаться с миром вообще. Более того, тогда мы не могли бы выполнить нашу миссию, ту миссию, которую дает нам Бог. Кстати, такая заповедь была бы невыполнима в принципе. Ну, например, вот вы приходите в магазин, вы покупаете продукты, и на кассе вас обслуживает женщина, с которой вы, наверное, даже разговариваете. Она вам, может быть, улыбается. Вы ей улыбаетесь. Кстати, о ужас! Вы деньги ей отдаете. А в каком-то случае даже ваша рука может слегка коснуться ее руки. Но вы же не спрашиваете у нее: слушай, ты сколько раз была замужем? Один. Хорошо, брак церковный, хорошо. На деньги, вот мы с тобой разговариваем. Понимаете, почему это требование было бы невыполнимо? У меня есть группа друзей, с которыми мы периодически встречаемся. Это неверующие люди. Они знают, что я верующий человек. Когда мы с ними разговариваем, они рассказывают о том, что с ними происходит. Один из них может начать рассказывать про похождения, которые у него были в отпуске. Доложу я вам, сериалы отдыхают. Я думаю, что этот человек мог бы многое рассказать авторам современных сериалов. Вот апостол Павел не говорит, что нам нельзя общаться с такими людьми. Апостол Павел здесь, в этом фрагменте, говорит о другом. Эти люди и не называют себя христианами. Я, приходя туда, прихожу туда как христианин, как свидетель, не для того, чтобы учиться у них, а для того, чтобы помогать им. Вот моя миссия. Я не хожу с ними советоваться. Они мне ничего не посоветуют. Понимаете, к этому парню я не приду за советом, как мне провести семейный отпуск. Ну, потому что он меня ничему не может по этому поводу научить. Апостол Павел говорит про другое. Он говорит про людей, которые называют себя христианами. И вот это ключевая вещь. Они называют себя христианами, и даже после обличения они продолжают себя вести как совершенно неверующие люди. Понимаете, какая штука? Дело в том, что, закрывая глаза на это, идя на то, что нам кажется компромиссом, мы на самом деле лжем. Мы делаем вид, что все нормально. Апостол Павел продолжает в 12 стихе. «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Давайте остановимся здесь. Апостол Павел говорит следующее. Если вы идете на компромисс, если ради какого-то мнимого мира, мнимого согласия, мнимого спокойствия вы готовы закрывать глаза на происходящее, то вы вообще не поняли, что происходит. Потому что вы лжете. И вы представляете Бога лжецом. Вы-то можете закрыть глаза, но Бог не закрывает. Сегодня в нашей церкви слишком много такого компромисса. Просто чтобы все любили друг друга, просто чтобы все дружили, просто чтобы не выносить ссоры из избы. Мы закрываем глаза на доктринальные отступления, мы закрываем глаза на отступления в нравственной жизни, или точнее, в безнравственной жизни. Мы ведем себя, как будто ничего не происходит. А вот тут нужно быть искренним. Искренность сама по себе, конечно, никого не спасала. Но человек спасенный будет искренним пред Богом и другими людьми. Я завершу чтение 13 стиха. «Итак извергните развращенного из среды вас». Это совершенно буквально такое выбрасывание закваски, которая не должна быть в теле Христовом. Это буквальное решение той проблемы, которая происходила. Кстати, ведь извергнуть – это означает относиться как к неверующему человеку. То есть с состраданием, с пониманием, но также и с твердостью. Что же было дальше? Коринфяне услышали письмо, прочитали письмо апостола Павла. Они вняли тому, что сказал апостол Павел. Случилось это потому, что Павел не пытался сохранить статус-кво ради какого-то мифического компромисса, а сказал все, как оно есть. И вот 4 стих 2 главы 2 послания к Коринфянам. Там продолжение и завершение этой истории. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Иными словами, вот я вам писал, но я не хотел вас огорчить. Я писал вам из любви. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз? Да, вот любовь, которая действительно становится той сферой, в которой все остальное и происходит. 5 стих. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». Вот тот человек, в частности, о котором идет речь, ведь Павел писал по поводу этого не потому, что Павла это как-то огорчило или обидело самого, а потому что это была горечь, которая отражалась на всей церкви. 6 стих. «Для того довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». Вот так закончилась эта история. Теперь представьте себе, что было бы, если бы Павел сказал: не хочу я такой серьезный вопрос решать с этими коринфянами. Напишу им доброе, милое письмо ни о чем. Такого обращения, такого покаяния тогда бы и не было. Одному пастору позвонили и говорят: мы хотим вас пригласить в гости проповедовать в нашей церкви. Только у нас одна просьба. Пастор говорит: какая просьба? Говорит: вы знаете, у нас сейчас много всяких проблем, много чего происходит, и у нас пастор сейчас ушел. И пастор ушел, потому что что не скажешь с кафедры, обязательно кто-нибудь обидится. Вы бы могли просто прийти и сказать такую проповедь, чтобы никто не обиделся. Просто о любви. На что пастор, которому позвонили с таким предложением, ответил: знаете, я буду говорить о любви, только если вы готовы перед Богом решать те проблемы, которые у вас есть. И решать эти проблемы мы действительно будем в Божьей любви. Но я не буду говорить о любви просто потому, что все остальное может кого-то обидеть. Я не знаю, чем там дело кончилось. Скажу в заключение лишь вот что. В современной церкви немало проблем. И вот решая их, важно делать это в любви. В следующий раз будем говорить про судебные тяжбы. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.